Глава 72. Поместья, в которых живут наши толстосумы, похожи друг на друга, как близнецы. Высокая и колючая живая изгородь. В полумиле от нее на Косогоре усадьба из красного кирпича, аккуратно подстриженная травка, многочисленные деревца, купы и рощицы, домашний скот на выпасках и армейские палатки на лугу. Доведись какому-нибудь мастеру пейзажа писать вид поместья, последние две подробности он наверняка бы опустил. Живописцы всегда опускают детали, нарушающие сельскую идиллию. «Ты бывала здесь?» — поинтересовался я. «Лучше поздно, чем никогда, верно?»
«Нет. Говорили, Маренга живет отшельником, но Тинни указала на палатки. Вон сколько у него родичей гостит. А ты бывал?»
Мы с ним до недавних пор в разных кругах вращались. Тинни кивнула, остановилась и стала обуваться. Босиком она шла от самой городской стены, под тем предлогом, что хочет ощутить пальцами землю. Пальчики были очень даже симпатичные, хоть и запылились по дороге. Усилием воли я заставил себя отвести взгляд и уставился на следы копыт перед воротами. Этих следов было множество. Какие странные подковы. Или просто свет так падает?
«Почему ворота не охраняют?» — спросила Тинни, прыгая на одной ножке и одновременно пытаясь натянуть туфлю на вторую. Зрелище было достойное.
Признаться, я и сам задал себе этот вопрос. Неужели Маренга настолько уверен в своей силе? Нет, вряд ли. В непосредственной близости от Танфера боги и те не могли быть ни в чем уверены. Мыском ноги я указал на отпечатки копыт. И это меня беспокоит. Впрочем, те кентавры не слишком походили на беглецов с поля брани. И на победителей тоже.
«Вернемся?»
«Поздно. Засветло нам до ворот не добраться. А мыкаться до утра под городской стеной я не собирался. Назовите это предрассудком, если вам так хочется. Да, мне известно, что владельцы поместий, ферм, садов и виноградников — и в ус не дуют, но они живут в домах с крепкими стенами и глубокими погребами, где можно укрыться от громовых ящеров. А всех прочих они убивают прежде, чем те успевают спохватиться. Короче, по-глупому я рисковать не собираюсь. Ночью может произойти что угодно, и смерть в пасти голодного зверя еще не самая худшая участь».
«Струсил, Гаррит».
«Ну, естественно. Ты понимаешь, чем я занимаюсь? Если нет, лучше...»
«Мы с тобой команда, приятель. Ты, я и тот уродец у тебя на плече».
Уродец поднял голову и презрительно поглядел на Тинни. До ответа, как ни удивительно, он не снизошел. Я огляделся. Куда ни посмотри, ни единого человека.
«Эй, чем могу помочь?»
Из кустов справа от ворот, застегивая ширинку, вышел запропастившийся охранник. Пальцы его не слушались, и он не сводил взгляда с Тинни. «Сочувствую. У меня такое каждый день случается. Я Гаррит. Маренга меня нанял. Он грозился предупредить...»
«Было дело. Называли мне имя».
Охранник наморщил нос.
«Но босса сейчас нет. У них сегодня большое сборище».
Он снова посмотрел на Тинни, словно приглашая ее сменить кавалера. Ну почему все вокруг норовят обидеть бедного Гаррита? Лишь бы отобрать, увести, отбить.
«Ступайте в дом», —
сказал охранник.
«Через парадный вход, там вас примут».
Я приподнял бровь, мол, благодарствую, и двинулся к усадьбе. Тинни подхватила меня под руку. Охранник насупился и печально сплюнул. Несправедливая штука — жизнь. «Ах ты, маленькая стервочка», — сказал я своей маленькой стервочке.
«Ты о чем, Гаррит?»
«Как о чем?»
«Ты ушла со мной и разбила сердце этому типу». «Не говори ерунды».
«Она ничего не заметила, что ли?» И тут Тинни подтолкнула меня бедром.
«Вот бесенок».